Дорогие друзья, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами в прошлый раз говорили, тема наша была первая, посвященная 125-летию Екатеринбургской епархии, но говорили мы об истоках образования епархии, то есть о том, что подводило к ее образованию. Сейчас, наверное, можно уже говорить о том, как начиналась епархия Екатеринбургская.
Да, мы вот говорили о том, что возникло викариатство в 1833 году. Первым викарием был Преосвященный Евлампий Пятницкий, который был назначен вот на эту кафедру и прибыл сюда в Пасху 1834 года. Пресвященного Евлампия, первого нашего епископа, очень любили здесь, в Екатеринбурге. Он отличался большой ревностью к совершению богослужений. Служил он очень торжественно, истово, чинно. Причем как раз то время, которое он здесь был на кафедре, 30-е годы, было временем такого открытия единоверческих приходов, тогда, когда вот работа со старообрядцами велась, чтобы привлечь их в церковь, создавались такие приходы, подчиненные православным архиереям, но служащие по старому обряду, единоверческие приходы. И вот эта деятельность им активно тоже велась, Преосвященный Аркадий Пермский, архиепископ, эту деятельность вел, и Преосвященный Евлампий, он привлекал своей истовостью в богослужении и старообрядцы. Старообрядцы, даже те, которые не переходили в единоверие, иногда любили посещать его архиерейские службы, потому что службы совершались вот с таким особым торжеством, с благолепием, и ну, так вот очень чинно. Ну, конечно, с первым викарием связано очень многое, становление жизни здесь, с устроением, потому что, вы представляете, ведь новое место для кафедрального собора, определяли место, смотрели, думали, Екатерининский собор, потому что все-таки город во имя святой великомученицы Екатерины назван, и, казалось бы, главной церковью должна стать Екатерининская церковь. Когда была Пермская и Екатеринбургская епархия, собор был как бы кафедральным здесь, но решили все-таки, что Екатерининский собор не очень будет удобен по местоположению, тесно вокруг него было, и собор Богоявления, который вот на площади 1900...
Сделали его кафедральным.
Его кафедральным сделали. Определили место для архиерейского дома, об этом мы с вами говорили. И вот первое устроение, конечно, связано с владыкой Евлампием. Владыке Евлампию принадлежат такие пророческие слова о нашей кафедре. Его здесь очень любили, я уже сказал, и когда он проезжал, уже был назначен правящим архиереем на Вологодскую, потом на Тобольскую кафедру. И когда он проезжал с одной кафедры на другую, как раз при назначении, уже по железной дороге, и проезжал он через Екатеринбург. И здесь его просили остановиться и погостить, и он служил здесь с благословения местного епископа вот один день, потому что люди его помнили, знали и очень любили. И свои слова обращен к пастве, он вот сказал такие слова: «Я верю, что грация и церковь сия будут восходить от силы в силу, и что градус ему быть матерью городов и церкви сей матери церквей». То есть такие вот слова, но которые исполняются во многом. То есть мы видели Екатеринбург как уездный город, а потом Екатеринбург — это столица и самостоятельной области, губернии. И,
то есть были
слова. Да, и теперь федерального округа, то есть возвышение. И церковь, которая была викариатством, стала самостоятельной кафедрой и кафедрой столь значительной в жизни и Русской Православной Церкви. Поэтому первому нашему викарию принадлежат такие слова. Но викарии было довольно много на нашей кафедре, они менялись до образования самостоятельной кафедры. Викарии обычно назначались епископы, которые только начинали свое епископское служение, они как бы, находясь на викариации, проходили такую практику епископского служения. Но из выдающихся викариев, может быть, следует назвать, ну, вот Варлаама Денисова, который здесь был в 60-е годы, потом он был переведен в Оренбург. Епископ, славившийся своим благочестием и его жизнеописаний, среди жизнеописаний подвижника благочестия, связанных с Оптиной пустынью, изданных Оптиной пустынью. А вот последний наш викарий – это епископ Нафанаил Леандров. Он, в отличие от своих предшественников, очень долго служил в качестве приходского священника. То есть это вдовый священник, постриженный в монашество, сравнительно поздно постриженный в монашество после того, как овдовел. И в 1878 году он был рукоположен во епископа Сарапульского викария Вятской епархии, а в 1882 он был перемещен на Екатеринбургскую кафедру. Будучи человеком таким очень деятельным, а потом человеком, знающим приходскую жизнь, не понаслышке непосредственно, он активно взялся за устроение дел в уверенном его викариатстве и практически сразу же поставил вопрос о пересмотре инструкции, которая была дана Святейшим Синодом викарному епископу при открытии Екатеринбургского викариатства. И 31 января 1883 года он получил указ Святейшего правительствующего Синода. Там следующие слова были. Святейший Синод находит, что указанная эта инструкция определения круга обязанностей пермского викария представляется недостаточно полным, а в некоторых отношениях и стеснительным для надлежащей его деятельности. И были сделаны изменения в этой инструкции, в частности, кроме Екатеринбургского уезда, который подчинялся раньше викарию, в его ведение были отданы Шадринский и Камышловский уезды, духовные училища в этих уездах, находящиеся под надзор, а также ему было разрешено посещать приходы без особого разрешения из Перми, потому что викарий все-таки был связан волей правящего архиерея. Но ситуация все-таки епархии была очень большой, и зауральские приходы были удалены, и ситуация часто требовала епископского присутствия непосредственного.
Непосредственного и быстрого реагирования.
Да, вот на те или иные вопросы. И в этой ситуации, конечно, расширение полномочий, оно было таким первым шагом уже к образованию самостоятельной епархии. Это было благим делом, управление краем улучшилось, ну и вот расширилось.
Возникла такая вот необходимость.
Необходимость, да. И дело шло к тому, чтобы открыть самостоятельную кафедру. А помог этому случай такой. Случай, может быть, такой негативный даже вот сложился. В годы предстоятельства на пермской кафедре епископа Васиана Чудновского, он сначала был викарным здесь в Екатеринбурге, а потом правящим пермским. Вот в годы его управления пермской кафедрой резко возросло количество рукоположений лиц, которые не имеют полного семинарского образования. Этот факт объясняют слабостью владыки, то он был такой человек мягкий, и окружение им пользовалось иногда и проводило лиц, которые не имеют полного образования. Ну, наверное, не совсем правильно. Дело в том, что там еще происходили реформы церковные. Мы знаем об реформах Александра II, судебной реформе, крестьянской реформе, земской реформе, военной реформе. Но была и церковная реформа, она в меньшей степени не афишируется, но был ряд мероприятий, и, в частности, был такой негативный момент, как сокращение дьяконских мест при церквах и причетнических мест. А лица, которые находились на этих дьяконских причетнических местах, вот дьякон не имеет достаточного образования, в дьяконы был поставлен, там, скажем, за то, что умеет совершать богослужение, имеет голос. Но
то есть духовное лицо, но с неполным, скажем, каким-то образованием, и его ставили в
диакона. В диаконы, да. Есть данные для того, чтобы быть диаконом. А диаконское место сокращается, значит, человек остается как бы не у дела. Его рукополагают священники, исходя вот просто из ситуации. Вот реформа, государство проводило реформу, не думая, может быть, вот об этой ситуации.
О последствиях.
Да, и поэтому количество рукоположений вот таких можно объяснять даже, может быть, не столько слабостью владыки, хотя он был человек сам по себе очень мягкий, очень добрый, очень...
Ситуации. Государственном, да, масштабе.
Это везде, наверное, было, если бы анализ проводить. Но само по себе вот поставление в сан лиц, которые не имеют достаточного образования, оно привело к ситуации, что ситуация оценивалась как вот немножко тревожная, ненормальная. Не то, что там какие-то нарушения возникли, но всегда за этими показателями смотрели, всегда это все проверялось, и требования к образованию были очень серьезные. И новый епископ пермский, преосвященный Ефрем, стал гораздо строже смотреть на уровень образования, И ужесточение вот требований привело к тому, что меньше стало просителей, с одной стороны, с другой стороны, где-то образовывались вакансии, и не всегда сразу все удовлетворялось. И вот так случилось, что при посещении екатеринбургским викарием Нижнеуфалейского завода, теперь это территория Челябинской области, но вот север Челябинской области, он входил в Екатеринбургский уезд и был частью Екатеринбургской епархии. Так вот, более 200 мастеровых Нижнеуфалейского завода подали жалобу на епископа Ефрема, заявляя, что уже 4 месяца остаются без священника.
Без окормления.
Священник, кандидат священства, ими представлен, выбран, но человека, который им выбран, в Перми не торопится посвящать. Здесь, представляете себе, православный приход, завод.
И несколько месяцев нет священника.
Нет священника, да. То есть, даже если там есть второй священник, но завод большой, это очень трудно для одного. Дети родятся, тогда высокая детская смертность, значит, надо оперативно совершать крестить,
там, да, отпевать,
да. Да, и когда нагрузка ложится на одного, он просто не способен справляться, нести все так, как нужно. И в этой ситуации, значит, вот они подают жалобу.
То есть даже какие-то волнения такие возникли.
Да, недовольство, волнение возникло со стороны рабочих Нижнеуфалейского завода, и екатеринбургские викарии отправляют жалобу в Святейший Синод, потому что она туда была адресована. И вскоре Синод докладывал императору Александру Третьему, что по обширности Пермской епархии и по значительной численности в ней православного населения, храмов Божьих и служащего при них духовенства неизбежно встречаются большие неудобства и затруднения в управлении зауральской частью Пермской епархии, особенно касательно священнослужителей, благоустройства приходов и мероприятий против раскола. И, значит, вот описывая эти неудобства перед государем, Синод предлагает образовать самостоятельную Екатеринбургскую епархию, и в состав епархии новой передавались из Пермской все зауральские уезды. То есть, вот это Верхотурский уезд, Екатеринбургский уезд, Шадринский уезд и Камышловский уезд. То есть, вот четыре уезда, фактически, это на территории современной Екатеринбургской епархии, за исключением Красноуфимского уезда.
Ну, вот это более приход, западного.
Более такого. Западный, да, он оставался в составе Пермской епархии.
Но Верхотурье-то, по поводу Верхотурья, там горевал, так сказать, пермский владыка.
Да, ну и по многим показателям.
По многим показателям.
Причем вот епископу Ефрему действительно оставалось только констатировать, что у него отняли золото и драгоценные камни, а оставили ему соль да воду, потому что соляные варницы на севере епархии. Вот. А, конечно, разработка здесь каких-то и полезных ископаемых, все это, собственно, сам Уральский хребет, он оказался здесь, в новой епархии, и здесь вот епархия была, эта часть приходов, она была более такая крепкая. Скажем.
Ну и более богатая, наверное, да?
Более богатая, да, то есть там более скудная жизнь, вот, особенно север Пермской епархии.
Ну там, да, там...
Там более скудная природа.
Каких-то не было полезных ископаемых.
И полезных ископаемых
вообще,
не было.
Богатств,
ну, вот,
таких.
Да. Соляные варницы, единственное, что...
Соль и воду.
Соль и воду, да. Первым епископом екатеринбургским и ирбитским стал Преосвященный Фанаил. И сравнение двух периодов его пребывания на Екатеринбургской кафедре доказывает, что викарии действительно были очень сильно ограничены в своей деятельности. Ну, потому что вот епископ новый, несмотря на возраст, вот в период уже самостоятельного управления кафедрой, был весьма и весьма активен в последние годы. И в 1886 году начинают издаваться в Екатеринбурге Екатеринбургские епархиальные ведомости. Это епархиальный журнал, который состоял из официальной и неофициальной части. В официальной части печатались распоряжения синодальные и епархиального начальства, отчеты а в неофициальной части печатались проповеди духовенства, ответы на какие-то вопросы пастырской практики, и печатались такие историко-церковно-краеведческие материалы, посвященные вот истории отдельных приходов, материалы, посвященные истории старообрядчества. Екатеринбургские епархиальные ведомости вообще очень интересный источник по истории нашей епархии. Вот издавались с 1886 по 1917 году, выходили в 18-м «Известие» Екатеринбургской церкви, но вот правопреемник ведомостей. Но они содержат огромный материал, конечно, потому что там мы и статистические данные по епархии находим, там мы и публикацию каких-то документов, то есть мы очень много можем почерпнуть по истории епархии вот из этого издания.
Из этих изданий, да.
Да. 19 октября 1886 года по инициативе епископа в Екатеринбурге было учреждено братство святого праведного Симеона, Верхотурского чудотворца. Цели братства, основные цели братства, это изыскание средств на строительство церковных школ и на поддержание этих школ в беднейших приходах. Издательская деятельность и помощь в строительстве храмов. Мы сейчас привыкли, ну, немножко к иному финансированию церковной жизни. А тогда ведь было государственное финансирование. И государственное финансирование, то есть оплата духовенства складывалась из жалования, которое могло давать государство, из того, что из той земли, которая давалась ему, и договаривались крестьяне как-то содержать, передавать определенную фиксированную сумму. Ну, и какие-то были пожертвования за совершение треб, которые распределялись между членами причта. Иные поступления, то они все как-то уходили вот в казну, и здесь казна главным образом руководила всеми этими делами. Но были штаты, были сметы, вот, деньги поступали, но денег не хватало на очень многие начинания. И вот возникают такие общественные организации, как вроде братства, которые занимаются как раз сбором средств, устроением на поддержание тех или иных инициатив, которые возникают в церковной жизни. Потому что и храмы строились народными пожертвованиями, когда собираются суммы, иногда очень вот, долго собираются, особо, например, на Екатеринбургскую духовную семинарию, новое здание, копили, собирали деньги, они вот хранились в банке, накапливали духовенство, вот, потому что проблема была, была накоплена довольно-таки большая сумма, и вот начато строительство началось.
По-моему, буквально перед революцией,
перед,
да?
революцией, поэтому здание не было построено, но деньги начали собирать с начала века, то есть долго. И вообще вот какой-то такой вот народной инициативы очень много-много делалось. И,
ну, многие вот так вот читаешь, бываешь в приходах, говорят, что вот собирались деньги, значит, за счет вот прихожан, за счет там таких-то благодетелей, таких-то купцов там или предпринимателей.
Да.
То есть деньги народные.
Народные. То есть человек отдавал от себя, если что-то там вот нужно, то для храма это как-то вот таким народным сбором. Потому что, конечно, государство имело на содержании церковь, то есть отпускала какие-то суммы, но это были суммы вот предельно бюджетные, так скажем.
Предельно бюджетные, и на таких суммах можно было бы очень долго строить, скажем, тот или иной храм, да, вот. или не
фактически
построить
даже его, не построить, да, потому что на строительство не выделялось, выделялось на поддержание, на строительство выделялось где-то в местах вот новых поселений, где-то вот, ну, была программа по строительству храмов, государственная программа, и мы вот можем видеть, много строить храмов. Но, с другой стороны, вот личная инициатива, она, конечно, была очень, очень важна. Вот вы, может, приходилось, ведь ездите и бывать вот именно зауральские вот уезды, теперь вот Шадринские, вот те места, хлебные места, села, где огромные стоят храмы, то есть богатые хлебные села, где жили очень зажиточно. И, конечно, это вот их инициатива, их трудом.
Ну, или если в нашей, вот, допустим, черте, в черте, скажем, сейчас Екатеринбургской области, то обычно, если село, скажем, Маминское, так там золото было, допустим, добывали золото. Если там еще какое-то, там, скажем, где-то горный щит, там Сесерть и так далее, там, значит, были богатые заводчики, которые создавали эти
храмы.
Да,
потому что заводовладельцы, купцы.
Заводовладельцы, там, скажем, вот. Полевской, там Сесерть, Турчининовый.
Да, делали. Невьянск, там Яковлевы, Демидовы в начале, да. Нижний Тагил, Демидовы, конечно. То есть
состоятельные люди, которые осваивали недра, они, конечно, могли и себе позволить построить храм, один.
Вот. Но роль вот народных пожертвований
была... При этом
велика.
Пускалась шапка, что называется, по кругу, и все туда бросали свою лепту.
Да, и вот тут мы видим задачи братства не только строительства, но и издательская деятельность, и
просвещение
церковные школы, которые необходимо было и строить. Очень большую роль ведь церковные школы играли в жизни.
Особенно вот Нафанаил, вот вы правильно сказали, что он обратил внимание на развитие сети вот этих церковных школ, церковных, потому что, видимо, он понимал, что необходимы нам кадры, которые бы уже изначально, то есть с молодых ногтей, что называется, были при церкви, росли при церкви. Кадров-то священников не хватало.
Да. И сам Преосвященный вот подал пример, он перечислял часть своих доходов в пользу братства, как бы то тоже очень много жертвовал для того, чтобы вот
поднимать церковную школу,
церковную жизнь. И братство святого праведного Симеона Верхотурского сыграет свою большую роль в развитии начального образования на Урале, то есть это огромный вклад этого братства. Из деяний Преосвященного в этот период стоит также выделить поездку по северо-востоку епархии. До него подобную проверку состояния местных приходов предпринимал только пермский Преосвященный Аркадий. Это его годы на кафедре 30-е, 50-е.
Тут видите, как почти к концу века практически.
К концу века, то есть приходы...
60 там, лет, 70, где-то около 70 прошло.
По церковным правилам архиерей должен посещать приход раз в год, минимально.
Как минимум.
Это одна из обязанностей архиерея, посещение приходов, если даже не совершение богослужения, хотя, в принципе, и совершать богослужение тоже необходимо. Да? То есть архиерей, он ведь должен молиться со своей паствой везде, где...
Где есть приходы,
право архиерейской визитации, право его быть на этих приходах и молиться. Это обязанность такая. Но хотя бы даже просто посмотреть, в каком состоянии находятся и священные сосуды, и, значит, антиминс, сам храм, и какие проблемы там существуют. Это все необходимо. Но это сейчас проще осуществлять вот нашей епархии. И то, представьте себе, владыку, ездить.
Да, владыку, Викентия. Да. Но
он... И сейчас есть мобильные средства передвижения.
Конечно, да, тогда-то что, лошадки были?
Да. И где-то поездом, где была же железная дорога, а от железной дороги нужно пробираться где-то непролазно и непрохоже, потому что состояние дорог и состояние транспорта, и поэтому северо-восток епархии, он, конечно, вне архиерейских обозрений оставался. Вот. И это тоже показывает характер нам нашего первого самостоятельного правящего архиерея, который как-то вот увидел актуальные стороны жизни епархии и постарался вмешаться вот во все эти стороны, попытаться разрешить все вопросы.
Да, но это
вопросы.
Положительный такой результат от того, что все-таки епархия Екатеринбургская отделилась от пермской епархии, да? Видимо, и размеры, географическое, так сказать, положение, и вот то, что множество приходов было, и все это диктовало то, что должна была образоваться Екатеринбургская епархия. Хотя это уникальный случай, как вы уже говорили, в истории вообще, вот, так сказать, епархии, чтобы на территории одной губернии образовалось две епархии.
Две епархии, да, то есть исключительная ситуация. Но, тем не менее, это большая губерния, и ведь мы можем смотреть, что вот действительно зауральские уезды, они как-то Екатеринбург видели своим центром, потому что все какие-то торговые, хозяйственные нити, они сходились, в первую очередь, к Екатеринбургу. И логика была такова, а от Екатеринбурга еще до Перми вон сколько ехать и ехать. А потом ведь Преосвященный из Перми отправится даже с визитами по приходам епархии.
То есть он сначала должен приехать в Екатеринбург, расстояние преодолеть, потом не меньше расстояния, чем на восток, не меньше расстояние, чем куда-нибудь на юг нашей, да, епархии.
То при есть... состоянии транспорта, да, даже в современной ситуации, будь бы такая епархия, и гораздо меньшее количество приходов, потому что у нас сейчас меньше приходов, чем их было до революции.
И это очень сложно.
Это очень сложно. И он оставляет епархиальный город фактически без своего присутствия. Можно уехать и год ездить, да. Значит, что, чтобы все посмотреть.
Это диктовало просто необходимостью, да, такой вот, да. Образование двух епархий, в одной губернии.
И вот он предпринимает поездки, потом для многих преосвященных подобного рода поездки они станут регулярными. То есть мы в епархиальных ведомостях будем видеть и читать дневники архиерейских поездок, как они посещают приходы. Причем это такой тоже очень интересный материал, потому что это всегда какие-то такие вот очень продуктивные встречи. И архипастырь говорит и слово к местному населению, и осматривает и состояние школы, состояние церкви, и какой-то диалог состоится с местным населением о том, как вот лучше устроить такую церковную жизнь и жизнь по церковному просвещению. Это на все обращается внимание. И вот эту традицию закладывает наш первый преосвященный тоже. Вот,
Нафанаил.
Да, Нафанаил. Таким
Леандров.
Образом. Да? Леандров, да.
Леандров.
Мы его вот и должны помнить.
Мы его помним.
И мы его помним, да. По смерти владыки, он скончался 8 января 1888 года, то есть практически 3 года он возглавлял епархию, и по смерти его на Екатеринбургскую кафедру был назначен викарий Киевской епархии, епископ Поликарп. Он закончил не только Московскую духовную академию, но и медицинский факультет Московского университета в качестве вольнослушателя. Закончил он это с целью изучения естественных и медицинских наук, которые он считал полезными вспомогательными средствами для пастырской и проповеднической деятельности. То есть вот такой любопытный момент. И Преосвященный Поликарп большое внимание уделял развитию в епархии школьного дела. То есть вот эта традиция
продолжается.
Да? Он начал подготовку к открытию в Екатеринбурге семинарии. Одна из инициатив Преосвященного Поликарпа была рекомендована к распространению, усматривая из дел епархиального училищного совета, что во многих местах при всем желании завести церковно-приходские школы прихожане затрудняются устроять или нанимать для них приличные помещения, Преосвященный сделал по епархии распоряжение, чтобы при составлении планов на построение новых или перестройку существующих церквей имелось в виду и помещение для церковной школы, каковое без особых затрат удобно отделять или в основании церкви, или около паперти, или под колокольней. Такие помещения при церквах рекомендовано Преосвященным устроять и там, где уже имеются дома для школ, обращая оные под библиотеки и народные читальни. А чтобы это полезное распоряжение не осталось без исполнения, духовенство епархии предварено, что проекты храмов без особых школьных помещений будут возвращаемы для пересоставления. То есть просто-напросто собираются перестраивать, строить новую церковь. Процесс этот вот перестройки храмов, он идет, поскольку населенные пункты растут, и там даже где одна церковь, то вместо одной маленькой деревянной надо строить большую каменную, потому что рост населения наблюдается. Во всех проектах обязательно, значит, чтобы было заложено школьное помещение, чтобы здание храма было таким, чтобы где-то в подвальном помещении, под колокольней, или где-то вот
предусмотрено, да, значит, организация такого вот школьного какого-то
школьного помещения. Даже если специальные дома есть. То есть здесь что? Ведь два здания содержать всегда труднее, чем одно здание совокупной площади, потому что для одного здания требуется там один штат, как бы пусть немножко
там
больше,
отопление,
и так далее. И даже если есть специальный дом, эти помещения могут быть употреблены под библиотеку. Вот эта вот инициатива, она даже распространяется на другие епархии, то есть это рекомендуется к исполнению и в других епархиях. То есть это вот
то
его находка.
Полезно, да, оказалось.
Оказалось полезно многим. Преосвященный Поликарп понимал, что храм является гордостью для и для сечан, и для горожан, и деньги на его ремонт, и перестройку находятся всегда скорее, чем на строительство даже школьного здания. Значит, и видя вот какую-то такую ситуацию, вообще средства на учебный процесс находить всегда труднее, чем средства, например, на благоукрашение, на какие-то такие вот дела, потому что это, видимо, в психологии нашей, потому что мы хотим получить что-то вот осязаемое, видимое. Образование – процесс невидимый. Здесь, в данном случае, вот…
Оно, образование-то потом только обозначается, да, уже через какое-то время, да, что здесь, человек образованный, вот он.
Да, и что он послужит церкви. А вот понимание, может быть, вот такого вот его, оно не у всех было. А тогда, когда в храм закладывается такое помещение, здание, это уже очень многое дает. И в церковной деятельности преосвященного епископа Поликарпа нашло его увлечение медициной. Он обратил внимание на высокую младенческую смертность епархии, особенно во время летних полевых работ. Детская смертность – это общий бич тогдашней жизни. И епископ вменил в непременную обязанность приходским священникам при крещении детей, при воцерковлении и при погребении младенцев, а также с церковной кафедры, разъяснять прихожанам необходимость внимательного присмотра и ухода за детьми и привития им оспы. Псаломщикам предложено научиться оспопрививанию и заниматься этим делом с разрешения надлежащих властей. Причем обещано особливое начальственное внимание по отношению к тем из псаломщиков, которые представят врачебное удостоверение о своей правоспособности заниматься оспопрививанием и так далее. И он идет и навстречу, и готов сотрудничать с земствами в каких-то инициативах, и очень много делает. При этом надо сказать, что вот такая вот деятельность широкая в епархии совсем может даже показаться не вяжется с характером преосвященного Поликарпа. Он совсем не был человеком общительным. Он был человеком достаточно замкнутым. По отзыву биографов, владыка любил уединение и был человеком кабинетным, отличался необыкновенным трудолюбием и за делами просиживал целые ночи. В обхождении был кроток, никто никогда не видел от него резкого слова. То есть, вот предпочитал какую-то такую работу.
Широкая, да, деятельность,
да,
была.
Причем кабинетные его дела были связаны не только с управлением епархией. Он состоял членом общества по распространению священного писания в России, был членом Киевского исторического общества Нестора Летописца, Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии, Пермского церковного братства святого Стефана Великопермского, братства праведного Симеона Верхотурского, почетным членом Уральского общества любителей естествознания и был членом общества покровительства животным, вот даже в таком обществе состоял. Скончался он 24 октября 1891 года и был погребен в кафедральном Богоявленском соборе города Екатеринбурга. Вот владыки Нафанаил и Поликарп были погребены здесь.
Где, собственно говоря, вот, наверное, до сих пор находятся их останки, потому что вот под площадью 1905 года.
Ну, вот мы сегодня поговорили о деятельности первых епископов на кафедре, и мы видели, что начало кафедры было таким деятельным, кафедра прирастала, и те архипастыри, которые оказались во главе Екатеринбургской епархии вот в самом ее младенческом возрасте, они очень много сделали, очень много дали, послужили зачинателями многих инициатив, многих дел и дали такой импульс развития нашей епархии. И мы, как в эти юбилейные дни, конечно, должны вспоминать наших наставников, трудившихся здесь ради того, чтобы Слово Божие здесь звучало. И мы вот в первых архипастырях видим неленостных делателей в области проповеди Слова Божия. Они дают нам такой пример.
Спасибо большое. Я думаю, что мы продолжим с вами через некоторое время говорить о наших архипастырях, о тех, которые продолжали дело. первых архипастырей нашей епархии. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о Вечном принимал участие протоиерей Петр Мангелев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Наша передача освещается 125-летию с начала образования Екатеринбургской епархии. Спасибо, до свидания.
До свидания, всего доброго, всех благ.